Глава 73. Воскресенье, 13 мая, 15:32. Спустя 6 дней и 20 часов. Зазвонил мобильный телефон, и Вик посмотрел на радиобудильник. Который час? Было 15:32. Вчера крепкий сон буквально свалил его, и теперь ему потребовалось время, чтобы вернуться к действительности. На дворе стоял ясный воскресный день. Сквозь шторы пробивалось солнце, по улицам прогуливались люди. Жизнь продолжалась. Он в панике выскочил на кухню, где накануне поставил мобильник на зарядку, моля Бога, чтобы это оказалась Селина и чтобы она сказала, что возвращается. Но это была не Селина. Это был Мортье. «Маршаль, а можно узнать, чем ты занят?» Вик провел рукой по взлохмаченным волосам. «Господин майор, что случилось?» «Матадор, тебе это имя о чем-нибудь говорит? Сегодня к вечеру предстоит работа, и я тебе звоню, чтобы напомнить. Новый адрес знаешь или нет? Если прежнее отделение в Бессьер сгорело, это не значит, что все отменяется. Так что шевелись». Он быстро отсоединился, как всегда. «Воскресенье. О, Господи!» Вику уже до смерти надоело, что с ним обращаются как с пешкой. То его отстраняют от расследования, то он вдруг оказывается очень нужен. Ну, ничего, сегодня все это кончится. Четырехэтажное здание Центрального полицейского управления сгорело. Теперь оно походило на обуглившийся металлический остов. Во дворе, за караульным помещением, Вик увидел несколько автомобилей своей бригады и ребят из научного отдела, наверное, из пожарно-взрывной службы. Они явно пытались выяснить причину возгорания. На первый взгляд огонь возник на третьем этаже, ночью, и все, к счастью, обошлось без жертв. По последним сведениям, все началось из-за проблем в электропроводке. Следуя указаниям GPS-навигатора, Вик выехал на улицу Рима, потом свернул на улицу Ленжандр и чуть дальше снова повернул. Въезжая в просторный, мощеный плиткой двор, где полицейский в форме попросил предъявить документы, Вик сразу увидел приземистую фигуру Мортье, прислонившегося к стене из белого камня. Здание с остроконечной башенкой и слуховыми окошками по краю черной шиферной крыши очень напоминало уменьшенную копию знаменитого Центрального управления уголовной полиции на набережной Орфевр, 36. Неделю назад Вик был чрезвычайно горд сюда войти, но только не сегодня. Он подошел к майору и протянул ему видеокассету, которую держал в руке. «Вам было бы хорошо на это взглянуть», — с горечью бросил он, не поздоровавшись со старшим по званию. Мортье смерил его холодным взглядом. «Это что такое?» «Это имеет отношение к тем кускам тухлятины, которые обнаружили в доме Стефана Кисмета. Когда вы отстранили меня от расследования, я доложил вам, что их, возможно, принесли со скотобойни, и я не ошибся». «Здесь доказательства». Он отступил назад, держа руки в карманах. Мортье как-то странно на него уставился. Прежде чем заговорить, Вик облизал пересохшие губы. Слова, которые он собирался произнести, были, может быть, самыми трудными за всю его жизнь. «Я подаю в отставку». Мортье застыл на месте. В его глазах вместо торжества воина, который наконец-то может избавиться от давно надоевшего врага, Вик прочел непонятное удивление. «Что за чушь ты несешь, маршаль? Это твоя кассета, шутка или издевательство?»
«Никак нет».
Мортье погладил себя по лысому черепу. «Хуже всего то, что ты говоришь вполне серьезно. Разве ты не в курсе, что у нас уже с неделю имеется копия этой кассеты?» В последние дни Вик привык постоянно осмысливать что-то невероятное. Но это было уже слишком. У него перед глазами возникла какая-то черная пелена, и если бы Мортье его не поддержал, он бы упал.
«Эй, маршаль!»
«Да, господин майор».
«Видимо, мое вчерашнее падение и обморок бесследно не прошли. Думаю, у меня провалы в памяти».
«И не только провалы в памяти. Ты ни с того ни с сего решил подавать в отставку. А ведь ты один из моих лучших сыщиков. Говоришь, я отстранил тебя от расследования?»
«Будем считать это временным помрачнением, чем-то вроде бреда. А потому я сделаю вид, что ничего не слышал. В порядке исключения можешь отправиться домой. Выглядишь ты неважно».
Вик оперся на подоконник. Он не был уверен, что правильно расслышал. Мартье не мог произнести такие слова. Кто угодно, но не Мартье, который так подло отстранил его от расследования. Он поднял свои черные глаза и спросил:
«Как к вам попала эта кассета?»
Мартье смял окурок и выбросил в урну.
«Благодаря гениальной мысли, посетившей твою головешку».
«То есть?» В глазах Мартье появилась неожиданная тревога за подчиненного.
«На другой день после убийства Либерман, то есть в прошлый понедельник, ты позвонил нам из Сен-Дени, со скотобойни. Ты провел собственное расследование и обнаружил, каким образом убийца добывал себе протухшее мясо. Более того», — Мартье поднял вверх кассету, «благодаря тебе мы смогли получить его морфологию и профиль ДНК».
Вик был ошарашен. Неужели Стефану из прошлого все-таки удалось до него добраться и передать послание?
«Его профиль ДНК?» — повторил он.
«Я так понял, тебе надо заново все пересказать?»
«Да, пожалуйста».
Уходя с завода, Матадор напоролся на пруд арматурины. Поскольку шел сильный дождь, никаких следов не осталось. Но, к счастью, при обработке люминолом мы увидели, что кровь из него буквально хлестала. Светящиеся капли привели нас за пакгаус, расположенный в нескольких десятках метров оттуда. И там мы нашли нечто весьма любопытное – иглу с хирургической нитью и флакон с дезинфицирующим средством.
«Он что, сам себя зашил?»
Привалившись к металлической стенке, судя по пятнам крови. Но меня удивило не то, что он сам себя зашил, а то, что он это проделал, воспользовавшись обычным пакетом первой помощи, словно он заранее знал, что поранится. И, несмотря на серьезное ранение, тут же рванул убивать Кассандру Либерман.
Вик не поверил своим ушам. Все это было недоступно пониманию.
«Я что-то начинаю вспоминать, когда вы рассказываете», — сказал он. «А еще кто-нибудь был на кассете?»
«Был.
И вот это пока для нас большой вопрос. Мы сначала решили, что это кто-то из рабочих. Но след с самого начала оказался ложным. Может, парень просто ошивался в этом месте. Мы ведем следствие. Давай, Вик, выкарабкивайся, а то я еще за тебя боюсь».
«Вик». Он назвал его Виком.
«И как продвинулось дело на сегодня?» — спросил он Мартье.
Начальник нахмурился.
«Да плохо, что я не учитывал твое вчерашнее приключение. Или я что-то не так понял? Почему ты ничего не сказал в больнице? Почему врачи не знают, что у тебя неполадки с памятью?»
«Как продвинулось дело, господин майор?»
Мартье вздохнул. «Мы прежде всего отрабатываем линию ДНК. Опрашиваем огромное количество народу в окрестностях промзоны Сен-Дени, в больницах, в пунктах первой помощи. Опрашиваем поставщиков пакетов первой помощи. Делаем все, что можем. Нам нужны руки, их катастрофически не хватает».
Прежде чем зайти в здание, майор вернул ему кассету и сказал:
«Я впервые слышу от тебя такие слова, но сходил бы ты к врачу. Ты на прошлой неделе каждый вечер засиживался даже позже, чем Ван. На мой взгляд, это настоящий подвиг».
Дверь за ним закрылась. А совершенно обалдевший Вик остался один посередине мощенного плиткой двора. Он абсолютно не помнил ничего из того, о чем говорил майор. Он никогда раньше, до этой ночи, не был на скотобойне. и в том готов был поклясться, и был уверен, что никогда поздно не засиживался на работе и уж тем более не замечал у себя никаких провалов в памяти.
Но тогда что же с ним произошло? Откуда у майора оказалась кассета с двумя людьми? И неужели присутствие Стефана из прошлого на заводе могло до такой степени изменить судьбу? И как могли одновременно существовать два мира? Мир, где Вик был худшим из худших в глазах бригады, и мир, где он считался одним из лучших.
Он в сомнении подумал о том, что когда-то сказал Стефан относительно пожара в здании бригады. У него тогда возникло ощущение, что он увидел в пламени разгневанное лицо судьбы.
Прошлое. Сердце у Вика вдруг отчаянно забилось. Он вытащил мобильник и набрал номер Селины. Она не ответила, и он наговорил сообщение на автоответчик.
«Я знаю, милая, что ты меня слышишь, и я знаю, что это ты должна была мне позвонить. Но если ты любишь меня так же, как я тебя люблю, садись на ближайший поезд и приезжай».
Была уже ночь. Вик метался по квартире с опаской, поглядывая на конверт, лежащий в кухне на столе. Он нашел его в почтовом ящике вместе с фотокопиями досье Матадора. В конверте были фотографии окровавленной Арматурины, но самое главное – анонимное письмо. «Убийца, которого вы ищете, поранился металлическим прутом на территории скотобойни в Сен-Дени. В конверте вы найдете фотографию оторванного лоскута от его брюк. На скотобойню он проник, чтобы взять очередную порцию протухшего мяса. Доказательство того, что я не вру, вы найдете на кассете видеонаблюдения».
Вик начал понимать что-то, что ускользало от разума и заставляло переоценить все, что он знал и чему научился. И это что-то его пугало. Вдруг он услышал, как в замке входной двери повернулся ключ. Он вскочил с дивана и бросился в прихожую. Когда вошла Селина с чемоданом на колесиках, он обнял ее.
«Я так ждала твоего звонка», — прошептала она. «Я так надеялась, что ты позвонишь раньше, чем я, и ты позвонил».
Вик прижал ей палец к губам, снял с нее пальто, жакетку и принялся расстегивать блузку. Пальцы у него дрожали, и он все никак не мог справиться с маленькими пуговками. В этот момент он понял, что должен был чувствовать Стефан Кисмет, стоя перед ящиком в морге, и до какой степени его друг одновременно и умирал от страха и был переполнен надеждой.
Селина не сопротивлялась. Сколько же времени он к ней вот так не прикасался? Наверное, целую вечность. Вот показался пупок. Вик опустился на колени и приподнял кромку ткани. То, что он увидел, впечаталось ему в память до конца дней. У Селины не было никаких следов кесарево сечения. Его охватила сумасшедшая радость. Он изо всех сил прижал к себе жену и расплакался, уткнувшись ей в шею. И, всхлипывая, шептал ей что-то, что она едва понимала. А потом, подняв на нее полные слез глаза, он сказал: «Завтра утром пойдем делать УЗИ. Я хочу увидеть ребенка».
Селина улыбнулась, радуясь такому порыву и такой любви.
«Но зачем?»
«Затем, что я хочу начать новую жизнь и каждый день посвящать только вам двоим».
«И ты не позволишь больше работе поглощать тебя целиком?»
Вик замотал головой.
«Разве не из-за этого ты уехала к матери? Не из-за того, что я почти перестал бывать дома, и мы начали ссориться? Не из-за ребенка?»
«Ну, конечно, нет. Не из-за ребенка. И что это тебе в голову пришло? Я просто хотела дать тебе понять, что я существую только и всего».
Вик бережно поднял ее на руки и унес на кровать. И позабыл обо всем на свете. Забыл, как плохо сейчас Стефану, который закрылся в своей стране тьмы, все ближе и ближе подходя к пропасти безумия. В своем эгоизме он думал только о себе, о Селине и о ребенке. И был не в состоянии воспринять что-либо, кроме настоящего момента. Они любили друг друга до самого рассвета. Они смогли записаться на прием к врачу только на вечернее время. На доктора Сенешаля напали в его собственном доме, его замещал другой гинеколог. Он смазал живот Селины гелем для ультразвуковой эмиссии и медленно поднес к нему датчик. Вику казалось, что все движения врача замедлены, и каждое кончается где-то в бесконечности. Он вглядывался в маленький черно-белый монитор и по блеску в черных глазах Селины догадывался, что она тоже ждет этого момента с тем же напряжением, какое известно только будущим матерям. И вот на мониторе возникла вспышка жизни. Тот самый четырехмесячный плод, который Вик своими глазами видел уже извлеченным из тела матери, был жив и здоров, и благополучно соединялся с матерью пуповиной. Будущий отец и смеялся, и плакал. Он слышал каждый удар крохотного сердца, который передавал аппарат, различал каждое крохотное движение. Селина приподняла голову и положила руки на живот. Она была счастлива. Счастлива от того, что муж так внезапно переменился и теперь будет так любить будущего ребенка.